Здравствуйте, дорогие телезрители! Богослужение – слово такое есть, употребляемое в православной церкви. Разумеется, под этим общая молитва в храме. В протестантских деноминациях сократили, говорят, служение. Без разницы, большинство и православного люда, и протестантского имеют в виду наше служение Богу. Молитвы или доброделание. В то время как часто забывается другая сторона. Не столько мы служим Богу, сколько Господь служит нам. И правильнее было бы говорить, не Бог наш помощник, а мы его подсобники. В лучшем случае, конечно. Кто главнее, мастер или подмастерье? Несколько слов по этому поводу отца Якова Кротова.
В голливудских фильмах, которые рассказывают о приключениях, всегда есть свой серый волк, как в любой сказке. У героя, который ищет свою любовь, всегда есть помощник, даже часто это набор помощников, то зайчик, то печка, то щука, то целый набор предметов, какой-нибудь гребешок и клубок. В современном кинематографе, начиная, наверное, со «Звездных войн», герой – это осел, как в Евангелии, и, собственно, образ, видимо, из Евангелия. Только в «Звездных войнах» этот осел поставлен на задние лапы, как в «Бременских музыкантах», уши остались длинные, признак осла, он чуть-чуть глуповат, он надоедлив, как в фильме «Шрек», ну, там осел – это просто осел. Тем не менее, это же ведь ипостась главного героя. Это всего-навсего взят обычный человек и разделен на две половины – ненормальное и более человечное. То же самое в фильмах-детективах «Ватсон и Холмс», как в повести Стивенсона «Мистер Джекил, мистер Хайд». Детектив во всех детективных сериалах, он всегда немножко ненормальный. Ну, какие взять посвежее? «Монк» – чудный сериал, очень христианское название. Главный герой – монах. «Монк» – это и есть по-английски «монах». То есть его жена умерла, и он никогда, в общем-то, с ней сексом не занимался, они только за руку держались. Настолько он патологически боится всякого соприкосновения. Вот, «Чудак» – при нем неизбежно такая вот сестра-помощница, как при любом патере сестра какая-нибудь монахиня, которая следит, обеспечивает матчасть прихода. При Шерлок Холмсе эту роль исполняет доктор Ватсон. Ну и опять же таки Шрек и осел, Иванушка-дурачок и серый волк, Господь Бог и человек. И отсюда первая функция человека в религии, которая описана в книге псалмов. Она даже не описана. Книга псалмов – это сборник реплик для осла. И когда издают псалтырь с особыми указаниями, такой-то псалом читать, когда нам плохо, такой-то псалом читать, когда нам хорошо, благодарственный и прочее, прочее. Друзья мои, это не потому, что нам плохо или нам хорошо, а потому что это то, что мы говорим Богу. Но дело в другом. Действительно оказывается, что религиозный опыт передаваем. А иначе бы не было и кино, иначе не было бы искусства, иначе не было бы человечества. Ведь человек научает друг другу не тому, чему учат обезьяны. Научить выживанию – это и волки могут научить Маугли. Научить выгрызать кусок у другого – тогда человеческий детеныш может воспитываться макаками. Но мы – люди, и мы учим другого покаянию, смирению, радости, благодарности, признанию высшего начала – верности, вот это все в псалмах. Как в брачном обете у некоторых европейских народов. И в болезни, и в радости, и в богатстве, и в бедности я буду тебе верен. Вот куда бы Бог ни пошел. Поэтому благодарственный псалом или покаянный псалом, псалом в осажденном состоянии, это не я в осажденном состоянии, это Бог во мне. Страдает, любит, радуется, испытывает какие-то проблемы. А я при нем только ослик, только его Санчо Панса, а он Дон Кихот, который идет спасать. Конечно, так прежде всего для христиан, Потому что нам Бог во Христе и открывается как Дон Кихот. Только Дон Кихот, который не борется с ветряной мельницей, а которого распинают на этой ветряной мельнице мельники, которым нужно, чтобы была мука, а выходит мука. Вот это не эгоистическая часть псалтири, ведь она основа богослужения. Как вот из монашеского быта чтение псалмов и выросло богослужение, которое переслоено псалмами, прокимна, терпари. Это все строки из псалмов. Некоторые молитвы, как, скажем, последние молитвы в православной литургии, они просто как пазл, такой макаронический текст. Он весь составлен нарезка из псалмов, разных отрывочков. Особенно это ярко в Евангелии от Матфея, где все образы для Христа взяты из псалмов. Вот в псалмах так-то, и мы это увидели. Потому что Бог пришел в мир, и это Его приключение. Он нас спасает. А мы ослики, которые при Нем. А мы Его хроникеры и Его летописцы. Мы Его верные друзья. В тот момент, когда я воображу себя не ослом, а Христом, я перестану быть человеком. Я потеряю чувство юмора. Я перестану быть благодарным Богу. Я перестану чувствовать, что я недостоин других людей-то. Значит, мы всего лишь, когда и каемся, и благодарим, мы должны это делать как спутники Бога. Вот в чем смысл богослужения. Этого не понимает атеист, неверующий, для которого Бога нет. Если я в храме и совершаю богослужение, участвую в богослужении, это все равно, как если человек смотрит фильм «Шрек», из которого стерли Шрека. Остался осел. То он смеется, то он поет, то он плачет, то он возмущается. Но смысл-то в чем? Чего ты прикалываешься? Мерфи, перестань. Наш Шрек невидимый, но он идет и спасает. У него своя жизнь. Вот почему богослужение требует прежде всего веры в Бога. Я знаю, что есть люди, для которых прийти в церковь означает заявить о своей национальности. Вот я украинец, я буду православный. Я русский, я буду православный. Я итальянец, я буду католик. На счастье, таких людей и немного, и рано или поздно они, ну, к несчастью, могут и уйти, потому что они понимают, что церковь вовсе не об этом. Но, как правило, этот человек все-таки преодолевает какой-то национальный барьер и понимает, я в церкви не потому, что я русский или греческий, а потому что я Божий. Богослужение – это служение Бога людям. А моя молитва Богу, наша молитва Богу – это молитва тех, кто помогает Богу в этом служении. Он идет на крест, а мы уж так. Санчо Панса, еще раз скажу, как вот Симон из Киринеи, которого попросили поднести крест Христов. Вот мы так вот всего лишь. Тогда наше богослужение человечно, тогда наше богослужение, извините, мистично, потому что мы в присутствии огромного Его, огромного Божьего дела. Не о своих страданиях мы рыдаем, не о своих радостях радуемся, а мы сплетаем наши страдания с Его, и вся наша жизнь обретает смысл, потому что мы Его спутники, Его сослужители и Его братья и сестры.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И вы знаете, что антирелигиозная пропаганда всегда утверждала и утверждает, что религия – это, если хотите, есть просто вера. Наука – это есть знание. Философия – это размышление о знании и, в этом смысле, тоже определенные знания. Прежде всего, я хочу сказать, что ни одна наука не может существовать без веры. наука принимает на веру некоторые вещи. В частности, существование этого объективного мира. То есть признает, что то, что вне нас, это на самом деле существует. Дальше. Наука предполагает, что наши познавательные способности в состоянии познавать этот мир. Причем как познавать? Адекватно познавать. То есть так, как он есть. Без признания этих вещей никакая наука невозможна. Дальше. Нет сомнений, и наука считает, что это так, что весь мир наш устроен закономерно. Если бы этого не было, тогда бессмысленно и познавать что-нибудь. Мы открываем законы, устанавливаем законы, утверждаем их. Опять-таки, откуда это взяли? Откуда это взяли? Ведь вы же знаете, что от того, что мы бросаем камень вверх, ну, камень – это неинтересно. Лучше скажу иначе. Когда титаны восстали против богов, они хватали скалы, и бросали их вверх в богов. Скалы эти улетали туда, и потом к ужасу титанов обрушились на их головы. Титаны, видимо, не знали о том, что существует закон тяготения. Вот бедные. Как мы закон это устанавливаем? Каким образом? Много раз повторяется одно и то же. И говорим, это закон. А что мы взяли? А вот, может быть, не все скалы вернулись оттуда. Может, какая-нибудь скала улетела и туда. Мы бросаем все время яблоко, говорим, что так. А вдруг в какой-то миг это яблоко возьмет и улетит? Мы делаем выводы из повторяющихся событий. И когда видим, что они всегда повторяются в нашем опыте, насколько наш опыт известен так, мы говорим, что это уже закономерность, это уже закон. И мы говорим, что мы знаем это. Это есть знание. Вдруг на какой-то миллиард первый раз этого не случится. Но я сегодня ограничусь очень небольшим фрагментиком из этой обширнейшей зоны, что ли, и скажу кое о чем, ссылаясь при этом не на свои рассуждения, а приведу вам мнение очень авторитетных людей. Авторитетных настолько, что их просто, возражать им было бы просто странным и непонятным. Наука и философия по вопросу о возможности человеческого познания приходит к совершенно однозначному выводу. И прежде чем сказать «мы знаем», нужно удостовериться в чем? А наше знание, наша способность познания действительно носит адекватный характер, соответствующий, или нет? В пустыне, вы знаете, бывают миражи. Я знаю, да, что вдруг появляется оазис. Знаю, сам видел. И со мной, которые были, видели. А оказывается, нет этого оазиса. Пошли туда, нет, все растаяло, как туман. И безграничная пустыня продолжилась дальше. Но не только продолжилась. А ведь мы сбились с пути. Мы ринулись за ним, за этим оазисом. Жара страшная, ужас какой. И ушли с пути. С того пути, на котором, да, если бы мы бы твердо и определенно шли дальше, мы бы пришли к действительному оазису. А здесь, оказывается, только мираж. Не зная этого, как можно ошибиться? Так и здесь, когда мы говорим «мы знаем». Почему? Потому что мы увидели. Экспериментально, кажется, подтвердили. А знание ли это? Или нет? Как убедиться? Так вот, что говорит наука в лице, я бы сказал, самых авторитетных, ученых нашего мира? Что она говорит о возможностях познания? Особенно мне понравилось высказывание Эйнштейна. Эйнштейн скончался в 1955 году. А вот что он писал. «В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма. Но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения. Он говорит о механизме, о картинке. На самом деле, когда посмотреть на часы, можно рисовать не картину, а, наверное, десятки картин. Как это стрелки вращаются? И действительно, мы знаем очень много самых разнообразных устройств часов. То есть, ну, слышали, по крайней мере. И все они вращают эти стрелки, и, в общем, очень удачно. И соответствуют даже Солнцу. Но представьте себе, что мы никогда не сможем заглянуть в механизм, говорит, этих часов. Что мы тогда делаем? Мы создаем себе картину того, каким образом там это происходит, что там вращается, что там делается, что часы, оказывается, ходят вот так. Но мы никогда не сможем сравнить свою картинку с тем механизмом. Почему? Потому что мы никогда не сможем открыть их, эти часы. Вы знаете, о чем Эйнштейн говорит-то? О природе, о познании природы. Мы наблюдаем явления, а механизм, он утверждает, что этот механизм мы открыть не можем. Никогда не сможем туда заглянуть. Фейнман – это одна из звезд первой величины современной физики. Он скончался где-то в конце 80-х или начале 90-х годов. А, в 91-м году, кажется. Более того, обращаясь вот так к студентам, он говорил: «И не думайте спрашивать, почему это так происходит по явлениям природы. И не думайте. Если вы будете спрашивать, почему, вы никогда во веки веков не узнаете. Вы просто полюбуйтесь. Полюбуйтесь этой природой, этой восхитительной особой. И больше ничего. И больше ничего. Вот любуйтесь и смотрите, как она прекрасна. В этом, в этом, в этом, в этом. Но не вздумайте задавать ей вопросы». И затем делает совершенно обескураживающий вывод. Вывод таков. Наука недостоверна. А если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Как интересно. Ничего себе. Можно немножечко полегче бы сказать. Гейзенберг, один из основоположников, создателей вот этой теории, квантовой теории, которая пришла, ну, в определенной степени на смену теории относительности. Так, один из глубокомысленных, кстати, надо сказать, и физиков, и философов. У него интереснейшая работа, я помню, прочитал с большим интересом, называется «Физика и философия». Очень интересные работы. Так, он писал следующее. «Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе». Правда, он говорил об экспериментах, связанных с микромиром, с миром элементарных частиц. «Представляют природу не саму по себе, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования». Следовательно, делает он вывод. Вывод какой интересный. Следовательно, здесь мы вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. Попробуйте узнать, каково это явление, когда мы его наблюдаем не непосредственно, а под воздействием наших экспериментальных, если хотите, даже установок, нашего влияния на эту природу. Потому что в мире элементарных частиц, вы же знаете, там через эти ускорители, когда воздействуют на частицы, бомбят их и так далее. То есть мы видим уже что? Нечто изуродованное, а называем это вот той природой, которую будто бы мы исследуем. Так вот, поэтому он и говорит, что мы не можем проникнуть туда и посмотреть в нее, как она сама есть. Как только мы начинаем наблюдать, мы воздействуем. И это воздействие меняет уже картину. Оппенгеймер, это создатель первой атомной бомбы, вот что он пишет. «Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками». Большое число. «Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана». Вы подумайте, вот это да! А я в газетах, журналах все время читал, мы все понимаем. Наука представляет, вот, это же знание. А знание чего? Развалин вместо той великолепной архитектуры, которая, наверное, представляет собой природа.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Есть старая народная мудрость: «С сильным не борись, с богатым не судись». Звучит вообще-то унизительно, но это правда, проверенная веками, тысячелетиями. Иудея времен Иисуса Христа и апостолов была, как известно, под властью империи. С 6-го года нашей эры, как вы знаете, римляне присоединили земли иудеев к провинции Сирия. Но не так уж все было и плохо. Еврейские области вошли в состав Рима на особых правах, сохранив некоторую автономию. Для управления бывшим иудейским царством назначались прокураторы. Они были связующим звеном между митрополией, наместниками Сирии и еврейской общины. Особого угнетения со стороны оккупантов не было. Экономическое развитие иудеев было равным или даже превосходило другие регионы Римской империи. Продукция еврейских земель – оливковое масло, финики, вино и тому подобное – пользовалась высоким спросом. А по территории Иудеи проходили важные торговые пути. К слову говоря, был даже плюс в римском контроле – дороги. Римляне и строили их повсюду, и охраняли. Не до такой, конечно, степени, что торговый караван невозможно было ограбить. Но с бандитами центральная власть поступала весьма сурово. Посему евреи, защищенные римскими служащими правопорядка, беспрепятственно могли заниматься коммерцией, что у них во все времена неплохо получалось. Но лучшее, как говорится, враг хорошего. Оно вроде как и благополучно все, но быть под чьей-то властью обидно. А там еще и наместники Рима попадались разные. Некоторые из них поборами занимались, выкуп там требовали за родственников, заключенных в тюрьмы. Религиозные чувства евреев иногда задевали. А в 64-м году ставший прокуратором Иудеи Гесий Флор стал на сторону греческого населения в давнем этническом конфликте между греками и евреями. Греки, почувствовав безнаказанность, стали оскорблять и провоцировать евреев. Однажды зарезали при входе в синагогу несколько птиц, тем самым осквернив место. А когда еврейская делегация отправилась к Флору искать защиты, он взял с евреев 8 талантов для рассмотрения дела, а потом отправил просителей в тюрьму. Казну Иерусалимского храма также опустошил на 17 талантов, заявив, что в них нуждается римский император и так далее. То есть обижаться на римлян было за что. Так вот, весной 66 года толпа иерусалимлян, подстрекаемая зелотами и другими экстремистами, вступила в противостояние с легионерами и даже заставила римские отряды отступить. Восстание довольно быстро перерастало в настоящую войну. А летом того же 66 года евреи напали на римский гарнизон крепости Массада и заняли цитадель. На это римляне ответили резнёй евреев в Кесарии, в результате которой погибло более 20 тысяч жителей города. Евреи, в свою очередь, начали вырезать греков и другие меньшинства. Для подавления восставших из Антиохии выступил сирийский наместник Цестий Гал и с 40 тысячами солдат подошел к Иерусалиму, но взять город ему не удалось. Тогда римским императором было поручено это дело опытному военачальнику Веспасиану. Тот отправился собирать отряды в сирийскую Антиохию, а своего сына Тита с этой же целью отправил в Египет. Объединив силы Рима и союзников в 60-тысячную армию, весной 67 года Веспасиан появляется в Галилее и, несмотря на ожесточенное сопротивление евреев, овладевает регионом, кроме Иерусалима и Массады, которые оставались под контролем восставших. Римляне, брать их и не спешили. В среде восставших началась междоусобица. Воевали на тот момент друг с другом три враждующие еврейские группировки, тем самым и ресурсы военные расходовали, и дома жгли, и продовольственные склады грабили, и горожан убивали. Плюс ко всему, в Иерусалиме начался голод. В 70-м году к Иерусалиму подошел Тит. Войска его насчитывали 4 региона, 5-тысячную армию из Египта и отряды союзных царей. Расположились они вокруг города тремя лагерями. Осада велась с применением различных военных приспособлений – катапульт, таранов, осадных башен до 10 ярусов высотой. С западной стороны городские укрепления разрушались огромным стенобитным орудием, которое называлось «Виктор». Победитель в переводе. Удары Виктора ощущались в городе как землетрясение. Именно Виктор впервые пробил Иерусалимскую стену в мае этого же года. Положение осажденных усугублялось голодом, в результате которого только за первые месяцы оцепления умерло более 115 тысяч человек. А там еще и междоусобицы. Партия Иоанна Гискальского устроила резню соратникам Элиезера, и также на тот свет отправились десятки тысяч боеспособных ополченцев. В августе 70-го римские солдаты уже вошли в храмовый двор, а к сентябрю были разрушены и храм, и нижняя часть города. Половина жителей была изгнана из Иерусалима, а другая половина продана в рабство. Возвратились домой римляне с богатыми трофеями – золотом, серебром, дорогими тканями, специями и прочим. Но крепость Массада еще оставалась в руках повстанцев вплоть до 73-го года, а с ее падением наступает конец антиримского восстания. В результате погибли около 3/4 населения бывшего иудейского царства, а выжившие утратили все права автономии. Вот такая печальная история, которая, по идее, должна была людей чему-то научить, но тщетно. Через 62 года евреи вновь восстали против римлян. И это уже было последней каплей. В результате иудеи вообще исчезают с карты Римской империи. со 135 года. Ее земли становятся частью провинции Сирия-Палестинская, а на месте Иерусалима возникает римский город, пребывание евреев, в котором запрещалось. Остановимся давайте на этом, если даст Бог. Продолжим церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!